представить себе, что Америка кинет, меня не особенно удивляет. Враг – это Китай, это не Россия. У нас нет ни кубышки и даже нет вооружений. Как ошиблась власть, разрешив Надежде, но стать кандидатом в президенты. Они уже и с Богом разговаривают, и мир вершат. Со времени Сталина Путин берет главный приз. Чем суверенее и независимее мы становимся, тем больше мы будем уничтожать. Если жизнь за царя, то да. Отказ России от вождизма Путин показал, он не существует.
Добрый день. В эфире программа «Вдох-выдох». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Ну что ж, мы вступаем, или уже вступили, в третий год войны под названием «Специальная военная операция», а ее завершение пока даже не просматривается. И вы знаете, все больше экспертов склоняются к мысли, что итог военного противостояния может, не обязательно, но может решиться вдали от фронта в предстоящей политической битве за океаном на американских президентских выборах. Давайте проверим эту версию на профессоре университета New School в Нью-Йорке Нине Хрущевой.
Здравствуйте.
Добрый день, Нина Львовна. Скажите, пожалуйста, я к вам, собственно, с тем же вопросом по поводу того, что исход этого противостояния может решиться на американских выборах. Насколько война в Украине вообще является яблоком раздора между двумя, ну, основными, как я понимаю, кандидатами на президентство? Я имею в виду Байдена и Трампа.
Добрый день. Ну, является определенным яблоком раздора, потому что мы помним, что Трамп неоднократно заявлял, что он за 24 часа прекратит войну. А Джо Байден говорит, что Москва не готова к нормальным переговорам, и поэтому, к сожалению, придется продолжать войну. Мы также знаем, что Демократическая партия одобрила следующий транш Украине в 60 триллионов долларов, а Республиканская партия ушла на каникулы до 28 февраля, и неизвестно, будет ли она дальше продолжать это одобрять, потому что республиканцы говорят, что нет, с деньгами понятно, но нет плана, как это все будет развиваться дальше. Может ли Украина выиграть? То есть в этом смысле большое яблоко раздора, безусловно. Мы вчера наблюдали здесь, что называется, primaries, когда выбирают кандидатов в президенты, и Байден получил очередную победу в Южной Каролине. И Южная Каролина – важный штат, потому что он одновременно штат другой кандидатки в президенты, Ники Хейли, и она проиграла примерно 20%, что, в общем, довольно большой проигрыш. То есть, скорее всего, Трамп становится кандидатом в президенты, возможно, даже выиграет, и тогда неизвестно, каким образом будет развиваться поддержка Украины. Это не значит, что Трамп, когда придет в Белый дом, скажет, что Украина наш друг, и мы должны, и так далее, и так далее. Но пока это все как-то слегка висит в воздухе, ожидая даже не столько уже сейчас президентских выборов, пока еще, сколько действительно настоящей президентской гонки.
Но, то есть вы хотите сказать, что не обязательно Трамп, придя к власти, кстати говоря, извините, Нин, я должен вас чуть-чуть поправить, но все-таки 60 не триллионов, а миллиардов,
да, долларов. Миллиардов, там. Да, извините, я... Да,
миллиардов, да, ну, не важно, просто на всякий случай.
Математика наука.
Да, на всякий случай, чтобы не было большого обольщения. Так вот, Трамп, то есть Трамп не стопроцентно прекратит войну, или все-таки будет стараться прекратить войну. Это он может сейчас говорить, а на самом деле, потому что все-таки американская политическая система при всей важности президентского поста, но президент тоже находится в какой-то зависимости от других ветвей власти, да, и он вряд ли он может такое единоличное решение принять, или может.
Ну, безусловно, конечно, эта вот система сдержек и противовесов, она действительно очень важна, и на этом основывается любая нормальная демократия, когда у тебя не только президент, а еще другие части государственной машины, которые могут сказать, нет, это так, это не так, мы так сделаем и так далее. Но вся идея Трампа, как вы знаете, мы с вами об этом не раз говорили, что он вообще любит диктаторов. Он всегда как бы тяготеет к этой формуле власти, потому что это легко. Ты приказал, и дальше все побежали. Когда он только стал президентом в прошлый раз, он называл, когда он назначал генералов, он говорил «мои генералы». То есть он любит вот такую, такую формулу, как все диктаторы любят парады. Трамп хотел, когда он увидел, приехал в Париж на День Бастилии, увидел такой декоративный парад, он сразу захотел такой же парад в Вашингтоне на Пенсильванской авеню, то есть что, как бы показать, что он тоже может. То есть в этом смысле он может сказать, что я – это я, и никаких сдержек не будет, но в Америке вряд ли это уж совсем окончательно пройдет. Дальше другая проблема, возможно, будет с Украиной, не только то, что ему не дадут сделать то, что он хочет, то есть, предположим, он захочет сказать, Владимир, ты мой друг, сейчас все разматываем, еще и потому, что сам Трамп, и, кстати, Владимир, как мы знаем, Владимир Владимирович Путин сам об этом сказал, что Байден человек предсказуемый, мы знаем, что будет, с Трампом мы не знаем, и это правда. С Трампом никто не знает. Он вот сегодня говорит так, а потом он придет и скажет, что нет, я хочу показать себя еще большим соратником демократических правительств по всему миру, и поэтому мы будем поддерживать Украину и еще больше санкционируем Россию. Что, кстати, и в первом президентстве Трампа было, потому что действительно были довольно большие санкции тогда, хотя он и говорил, что он друг Владимира. Да, и третье, здесь еще есть такая, такая важная, важная деталь, что Борис Джонсон, помните, бывший премьер-министр, премьер-министр Великобритании, был, есть огромный сторонник Украины, одновременно огромный сторонник Трампа. Он пишет колонки теперь, когда он перестал быть премьер-министром, пишет в колонке, правда, в желтую прессу, но тем не менее все читают, потому что это Борис Джонсон, он известен. И он написал несколько колонок уже о том, что на самом-то деле Трамп вполне за Украину, и нужно ему доверять, и никакого НАТО он не расформирует. И то есть оттуда, из Великобритании, поскольку это такая ось отношений важных глобальных ведущих западных стран, скажем так, то Трамп может, естественно, поддаться или принять во внимание влияние Бориса Джонсона. Это все неизвестные, пока неизвестные, но тем не менее, с точки зрения анализа, их, безусловно, нужно, это все, безусловно, нужно учитывать. Так что как Трамп себя поведет, мы не знаем.
Но раз уж мы упомянули Бориса Джонсона, то надо все-таки сказать, здесь в последние дни появились подтверждения тех предположений, которые, в частности, вы высказывали, что это именно Борис Джонсон, который в марте, да, если я не ошибаюсь, 22 года не позволил, да, помешал подписанию уже фактически готового соглашения между Россией и Украиной, да, об урегулировании ситуации, которая сложилась на тот момент.
Да, и сам Борис Джонсон говорит, что это ерунда, это что все российская пропаганда и так далее. Немножко уже... это трудно. И да, потому что сам Арахами, участник этих переговоров, сам просто первый сказал, что именно так и было. Это действительно, я могу себе представить, потому что Борис Джонсон человек тоже непредсказуемый, человек тоже, как Трамп, если он же решает что-то сделать, то он идет до конца. И он, конечно, и тогда, как вы помните, в марте все планы о том, что Россия сейчас в 5 минут зайдет в Киев и все будет сделано, естественно, не состоялись. То есть Россия была в более слабой позиции. Тогда, естественно, и у Бориса Джонсона особенно, и у других тоже было ощущение, что вот еще немножко додавить, и Россия повалится, и Путин свалится, и все остальное. Я бы только немножко изменила язык. То есть не то, что он не позволил, потому что я не думаю, что он не позволил. И вообще даже такая формулировка не может быть. Он посоветовал и как бы убедил Владимира Зеленского отказаться, и потому что вот еще сейчас 5 минут, и мы это сделаем. И, кстати, как вы помните, тогда мы сразу об этом говорили, что, очевидно, роль Бориса Джонсона в этом отходе от переговоров была огромна, возможно, даже больше, чем роль американцев. Мы, конечно, это все сейчас знать не можем, это потом, когда откроются документы через какое-то время, возможно, это будет известно. Но что Борис Джонсон сыграл большую роль в как бы направлении мыслей Владимира Зеленского, это безусловно. И, кстати, сам Владимир Зеленский первый год, сейчас уже намного меньше, но первый год он говорил, что мы должны благодарить Великобританию, что Борис Джонсон самый лучший друг Украины, что он, по-моему, 4 раза, да, он приезжал в Украину, чуть ли не больше, чем все остальные. То есть, да, он, конечно, сыграл огромную роль, но сейчас его слышно на эту тему намного меньше, хотя он пишет в колонке, и в колонках это все проявляется. Проблема, что он пишет в желтую прессу, и, в общем, трудно это воспринимать все-таки так уж серьезно.
И еще один вопрос возникает в связи с возможным президентством Трампа. И этот вопрос, я чувствую, мучает европейцев. Они опасаются, что Трамп повторит свой финт, я бы сказал, своего первого президентского срока, собственно говоря, и последнего, когда он вообще чуть ли не НАТО собирался распускать. То есть, когда европейцы почувствовали, что над ними нет американского зонтика, да, защитного. И сейчас в Европе все больше и больше говорят о создании собственных вооруженных сил и о том, что надо готовиться к каким-то мерам безопасности без американского участия. Это тоже это реальная перспектива? Я имею в виду...
Ну, опять же...
Никто не знает.
Да. Выхода из НАТО. Да, это очень много звучит. И Трамп, кто не знает, как хочет. Борис Джонсон, возвращаясь опять к Борису Джонсону, вот в этих своих колонках пишет, что, конечно, никогда Трамп не выведет никого из НАТО. Наоборот, считает Борис Джонсон, НАТО будет еще сильнее, потому что он действительно заставит НАТО платить вот эти 2%, которые до этого... Одно из яблок раздора было то, что Европа и европейские страны недостаточно платят в фонд НАТО. И надо сказать, что сейчас, пока это еще не совсем президентская гонка, она уже начинается, но она еще, у нас официальных кандидатов, то есть как бы официальных кандидатов от партии еще пока нет. Но пока, во всяком случае, я слежу за выступлениями Трампа, он не говорит, что он сейчас он не говорит, что он собирается распускать НАТО. Наоборот, он говорит следующее. Если страны не будут платить столько, сколько они должны, мы будем настаивать, мы, Америка, будем настаивать на том, чтобы их выкидывали из НАТО. То есть он теперь подходит к этой проблеме НАТО с оплатой, с деньгами, с другой стороны. То есть тогда вы не будете, мы тогда вам не позволим в этом участвовать, и тогда вы будете сами по себе. А мы будем укреплять НАТО только для тех, кто... действительно вкладывает деньги. И это как раз, возможно, и будет тот подход, опять же, не знаем, это и будет, возможно, и будет тот подход, который, если Трампа выберут президентом, который он будет потом продвигать. Но поскольку Европа дико напугана, действительно страшно напугана Трампом, то есть тот такой как бы анализ, он, в общем, и не работает. Потому что, наоборот, он обещал выйти из НАТО, значит, он выйдет из НАТО. И поскольку Трамп действительно человек непредсказуемый, абсолютно все возможно. Но, в общем, мы тоже знаем, что практически все, что Трамп измеряет в своей жизни, это деньги. То есть если страны начнут платить по 2% или обещать платить по 2% или даже больше процентов, то он, возможно, и будет именно то, он, возможно, даже захочет выглядеть как объединитель Европы. Вот говорят Байден, а я вот заставил не просто НАТО сохранил, я еще его укрепил, потому что они теперь как миленькие, все платят столько, сколько надо. Это вполне может быть в его, как бы в его арсенале возможных дел.
Еще один такой вопрос, ну, собственно, тоже касающийся европейцев. Собственно говоря, они боятся, ну, то, что выйдет из НАТО, да, но даже просто прекращение помощи Украине, это понятно, совершенно ведет к победе, там, как ее измерять, это другой вопрос, к победе России, да, к победе Путина. Победа Путина для европейцев, это ужас. Не только потому, что Украина проиграет, а потому что это значит, что следующий кто-то из них. Это так рассуждают, во всяком случае, европейцы. Особенно Восточная Европа, которая просто уже там такой небольшой психоз по этому поводу. Да? Это же должен, наверное, учитывать Трамп все-таки. Это уже тогда это уже война. Это уже война, потому что хотя бы по условиям НАТО, да, тогда уже НАТО не может быть в стороне, НАТО обязано тогда участвовать в таком конфликте, если Путину придет в голову там повторить Украину с одной из стран-членов Альянса.
Ну да, но в общем это же тоже пока это риторика. И с одной Конечно. Стороны мы Путину верить не можем, когда он говорит, что нам это неинтересно. Страны НАТО. С другой стороны, интересно ли ему действительно страны НАТО? И, в общем, конечно, из Европы эта риторика идет еще и потому, что нельзя, поскольку Украина не побеждает, а собирались, как вы помните, укрепить вот контрнаступлением и всем остальным, собирались укрепить позиции Украины на мирных переговорах, как вы помните, когда это все начиналось в апреле-мае. Прошлого года. Значит, позиции не укрепились. Дальше что риторика делает? Риторика поднимает ставки, потому что если сейчас отказаться, то потом будет хуже и так далее, и так далее. То есть все предсказывают войну без абсолютной уверенности в том, что это, в том, что эта война будет. То есть идет как бы пока под ставки в риторике, что на самом деле часто как раз приводит может, не часто может приводить к действительно к войнам. Опять же, мы не знаем, как Трамп будет себя вести, кого он будет выгонять из НАТО, будет ли он распускать НАТО и так далее, и так далее. Но что важно понимать, и мы, по-моему, с вами это обсуждали 2 года назад, что помните, когда Джо Байден приказал выйти войскам из Афганистана? Это было в августе 2021 года, до этого обещав никогда это не сделать. В общем, вышло это очень, к сожалению, некрасиво, наверняка сподвигло Путина сделать то, что он сделал. То есть Америка показала, что она непоследовательная, что от нее не идет последовательная поддержка. То есть я вам скажу честно, меня так особенно не удивляет то, что происходит в Америке, и то, что они не могут согласовать помощь уже, кажется, то ли с сентября, то ли октября. То есть когда оказывается, что интересы Америки на самом деле не так уж задеваются, она, в общем, кидает страны. Так давайте будем честны. И это вполне возможно. То есть в этом смысле Европа, конечно, долго спала и думала, что вот Америка есть всегда, хотя у Европы было огромное количество примеров, когда Америка кидала. И даже вот с этим выходом из Афганистана так и было. Потому что 20 лет кричали, как Джордж Буш-младший президент вот этих войн Афганистана и Ирака, это называл Coalition of the Willing, то есть это коалиция тех, кто желает. Коалиция тех, кто желает, им даже не сказали, администрация Байдена им даже не сказала, что они выходят из Афганистана и что все остальные просто останутся там сами по себе. То есть представить себе, что Америка кинет, меня не особенно удивляет. Почему я думаю, что все-таки в таком кидании, как Афганистан, это не произойдет? Потому что это Европа, и Америка себя видит как главная, конечно, защитница всех демократий в мире, но, безусловно, главная защитница Европы. Кстати, то, что и было, вот этот план Маршалла после Второй мировой войны, это вот была Америка поддерживает Европу в своем развитии, чтобы она, предположим, не перешла в советский лагерь, то есть страны Европы не перешли в советский лагерь и так далее. Но действительно у нас сейчас до ноября вот этого года, 24-го года, очень много неизвестных, которые могут развиваться как угодно. Украина вдруг находит свои силы и начинает новое контрнаступление, как Владимир Зеленский только что недавно обещал. Вот сегодня была информация, что танки «Абрам» вдруг появились у Авдеевки, которые до этого вроде казалось уже все, они уже не просто российские войска не только оттуда выдавили украинцев, украинские войска, а даже еще отошли дальше на 10 километров. То есть мы просто не знаем, война вещь непредсказуемая, просто мы много всего не знаем. Но что Америка все-таки, как бы та помощь, которая была, вряд ли она будет от Америки. И в этом смысле страхи Европы, Европа должна в первую очередь думать, как защитить себя саму. И как эти страхи свои оформить так, чтобы она действительно не была, возможно, жертвой следующих успехов Кремля, возможных успехов Кремля.
Смотрите, если перейти к Байдену, то Байден как бы настолько ангажирован в эту украинскую историю, да, и в защиту Украины, что казалось, ему тоже вроде как бы деваться некуда, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что та помощь, которую оказывала Америка, ну, в лице Байдена, скажем так, во время президентства Байдена, она помощь тоже такая лимитированная, да, она ровно настолько... Это много раз уже повторяли, это говорят и сами украинцы, что она идет ровно настолько, чтобы Украина не проиграла. Но недостаточно для того, чтобы решить те задачи, которые Украина хотела бы решить в этом конфликте. Имеется в виду, конечно, возвращение к границам 91-го года. Может ли Байден, так сказать, радикализировать, что ли, свою позицию? Может ли он все-таки перейти, и, может быть, могло ли это быть его козырем предвыборным, если он, так сказать, там, я не знаю, пообещает более мощное вооружение, все эти пресловутые самолеты там и так далее, для того, чтобы Украина все-таки не только сопротивлялась, но и решила там свои задачи, связанные с границами.
Ну, может, наверное, но это будет очень трудно, потому что после, это же и об этом и американские аналитики, и военные аналитики, и даже военные генералы американские говорили неоднократно, что вот с этим контрнаступлением у Украины есть один шанс. По-моему, даже Петр Павел Республика Чешская, да, как она так называется, говорила об этом, что у Украины есть как бы один шанс, вот это контрнаступление. Если не получится, дальше будет очень трудно убеждать, что, может быть, придем к другому результату. То есть в этом смысле тяжело, и Байдену все становится все тяжелее и тяжелее. То есть, конечно, демократы утвердили, но убеждать республиканцев все труднее. Потому что, во-первых, как бы для республиканцев, что интересно, кстати, такой обратный разворот во время холодной войны, для республиканцев намного страшнее враг – это Китай, это не Россия. Потому что они понимают, что Россия, в общем, ее возможности сравнительно ограничены, во всяком случае, по отношению к Америке. Вот Китай, он да. Так что просто это все... Чем неуспешнее будут наступления или защиты Украины, тем труднее будет убеждать даже тех, кто хочет. Я не совсем согласна с тем, что Байден или Америка давали только сколько, чтобы не проиграть. Потому что они действительно давали много. И, кстати, перед контрнаступлением сам Владимир Зеленский говорил, что, и, кажется, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, говорили, что вот мы сейчас получили все, что мы просили, вот мы объявили контрнаступление, просто как по волшебной палочке и так далее, и так далее. Дальше я, например, верю, когда американские чиновники говорят, что у нас нет ни кубышки и даже нет вооружений, которые можно было бы еще передать, потому что уже все передали. Дальше давайте еще не забывать, что есть еще один конфликт, который также важен Соединенным Штатам, может быть, даже если не больше. Это Израиль и Хамас конфликт, который тоже собирает вооружение. Так что я не согласна, что не дают достаточно, чтобы не победить. Просто, но одновременно, и это, конечно, противоречие, потому что говорят, НАТО, страны НАТО не участвуют в этой войне, Америка не участвует в этой войне. То есть они дают все и как бы участвуют тем, что дают и разведку, и дают и на направление целей. То есть, конечно, участвуют. Но одновременно в физическом как бы воплощении, что называется, boots on the ground, то есть американских солдат, и в физическом воплощении, и дают столько амуниции, столько оружия, сколько могут дать. Поэтому я думаю, что тут просто конандрум, противоречие в том, что НАТО не участвует в войне и при этом участвует в войне. То есть если бы НАТО сказало, мы участвуем в этой войне полностью, тогда это была бы совершенно другой рассказ. Но для стран, которые в войне технически, как они говорят, не участвуют, это, в общем, огромная невероятная помощь. Огромная, она никогда... Для неучаствующих стран это не беспрецедентно. Поэтому тут просто много противоречий и в риторике, и в действиях. И нельзя, я думаю, что это несправедливо говорить, что страны НАТО дают ровно столько, чтобы не проиграли. Они дают, поскольку они дают все, кроме того, чтобы они сами своими ботинками, как говорится, участвовали в войне. К сожалению, это оказывается недостаточно для Украины, потому что, и мы с вами это тоже не раз говорили, огромная страна, самая большая страна в мире, больше 100 миллионов человек, в сравнении с гордой, но намного меньшей Украиной, с населением в 4 раза, да, в 4, в 3 раза, больше, чем в 3 раза меньше. То есть просто тут цифры не совпадают, это не вопрос того, что кто-то не хочет. Наоборот, очень хотят, чтобы Украина победила. Но дальше нужно или идти совсем до конца, или каким-то образом как бы решать эти проблемы по-другому. И пока это еще не вычислили, как эти проблемы решать по-другому.
Ну, послушайте, соотношение населения не всегда является решающим фактором. Да? Та же Америка, великая, огромная, не смогла победить относительно небольшой Вьетнам. Давайте вспомним все-таки.
Да, ну так это да. И есть, это привет. Они вся же Америка. Во-первых, Вьетнам, Америка же не воюет на своей территории, это огромная разница. И, кстати, в этом смысле тоже важно помнить, поскольку Америка не воюет на своей территории, а воюет где-то, Америка горячие войны не побеждает. Ни Вьетнам, ни Корея, она не побеждает горячие войны. Она побеждает холодные войны, она побеждает там, развитием технологий, она побеждает, как что называется, мягкой силой. То есть когда Америка входит в горячие войны, это не всегда, вот давайте посмотрим на Афганистан и Ирак, это больше, она вложила туда бесконечные и репутации, и вообще все на свете, и тоже не удалось победить. Так что да, конечно, не победила, и это, Америка же не вся воевала и в Корее, и во Вьетнаме, в Америке были люди, которые там воевали, но в отличие от Вьетнама, где воевали, Вьетнам воевал за себя, Америка воевала, что называется, как вы помните, такие войны назывались прокси-войны, я не знаю, как они по-русски называются, опосредованные войны. Да. Это как раз совершенно не удивляет, что они там не побеждали, потому что если бы Америка воевала за себя, то да. А Америка воевала против возможности глобального коммунизма, то есть воевала против какой-то идеи, которая где-то там развивалась. А вьетнамцы воевали за свое существование, в общем-то, что, безусловно, сдвигает баланс сил.
Ну да, но, собственно говоря, здесь похожая ситуация, но только что нет океана, разделяющего там, Россию и Украину, но Украина борется за себя, да, а Россия, в общем, пытается, не знаю, что там, присоединить, там, да, расширить свою территорию, там, ну и так далее, да, объявляя, что исторически все наше. Да, с этой точки зрения, все наше. С этой точки зрения легко можно понять, особенно там Восточную Европу, те же прибалтийские государства, балтийские, как они любят говорить, государства, которые по этой логике тоже скажут, ребята, это была же Россия когда-то, значит, давайте обратно.
Нет, абсолютно, у всех, абсолютно, у них, естественно, есть огромные причины волноваться. Давайте вспомним интервью Путина Такеру Карлсону, да, когда вдруг оказалось, что Польша виновата вообще во Второй мировой войне. Да. Если бы я была Польшей, я тоже очень боялась. Вдруг оказывается, что могут Да.
Так они и боятся. Польша да. боится не видеть. Слушайте, я вчера прочитал, не представляете, кто боится и кто там чуть ли не мобилизацию собирается проводить. Швейцария.
Швейцария, я видела, да, я тоже видела.
Да, Швейцария, но они сказали... обеспокоены, что вдруг придется им воевать.
И они одновременно сказали, это что меня тоже потрясло, когда это все начало, когда это обсуждается, говорят, что нам в ближайшие 6 месяцев ничего не угрожает. То есть, надо не 6 лет, потому что все остальные страны говорят, там, в течение 5 лет, в 10 лет, а Швейцария в течение 6 месяцев нам ничего не угрожает. Но это, кстати, вот к вопросу о том, что Украина защищает. Правильно, уже 2 года прошло, маленькая Украина, ее не победили. То есть это дальше вопрос возможной победы Путина. Но пока Украину не победили, именно потому что она как бы меньшая страна защищает свое существование, безусловно.
Давайте, может быть, мы сейчас половина времени нашего эфира прошло, и перенесемся тогда на другие президентские выборы. Там нет такой, я думаю, напряженной борьбы, как в Америке. Я имею в виду грядущие выборы, значит, президента России. Но тем не менее произошло событие, конечно, мы не можем его не упомянуть. Я имею в виду гибель. Я не могу это назвать смертью, да, это гибель Алексея Навального, потому что, конечно, что называется, он ушел не по естественным причинам, да, это его, если его не убили прямым выстрелом там или чем-нибудь еще такого рода, то его убили просто постепенно условиями существования в этой колонии. Кстати, по-моему, Америка тоже, да, там вводит санкции уже конкретные против физических лиц, против там администрации, людей, которые там администрируют в этой колонии. На ваш взгляд, ну, события, которые вряд ли очень приятно там для администрации президента накануне выборов. С одной стороны, это такое портит настроение, что называется, да, перед выборами. Но с другой стороны, практически я не вижу, судя по тем реакциям, которые там доходят до нас там, через всякие информационные каналы, я не вижу уж такое прямо изменение какой-то политической ситуации в стране вот в связи с гибелью Алексея. Вряд ли это что-то сильно повлияет на результаты или на рейтинги Путина. Конечно, часть людей возмущены, кто-то даже не побоялся там прийти цветы возложить, это, кажется, тоже такое преступное деяние, за это и арестовывали, и задерживали, но, судя по тому, такого массового движения не наблюдается. Как вы на это смотрите издалека?
Вот то издалека, то есть, конечно, нужно быть там, чтобы это лучше понимать. Издалека действительно массового движения не наблюдается, но я, честно говоря, не ожидала массового движения. Это бесконечная страшная трагедия. Еще раз показывает, что это государство после Сталина, после 1937 года, как ни старалось, все равно ничему другому не научилось. Прошло сколько лет, а так все, оно такое же тиранское и такое же пыточное, как и было. Убили ли его специально, или он погиб, потому что практически существовал под действием пыток в том или ином виде. Но то, что мы видим, например, я смотрю, каждое утро очищают Соловецкий камень в Москве от цветов, и каждое утро туда опять приносят, каждый день туда опять приносят цветы. То есть люди, несмотря на то, что они не выступают с лозунгами, люди все равно показывают, что они понимают, что это убийственная власть. И, кстати, Может быть, даже нельзя говорить про Алексея Навального и про Бориса Надеждина в одном предложении, но раз мы говорим про выборы, то как ошиблась власть, разрешив Надеждину стать кандидатом в президенты? Потому что это тоже, в общем, было неприятно, что вдруг оказалось, что люди могут, когда человек говорит «я антипутин», вдруг люди стоят в очереди и хотят подписать. То есть, естественно, дальше его запретили. То есть власть отрубает возможности практически всем, что на самом деле показывает еще больше, что король голый, 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 голый. То есть неважно, что они хотят легитимности этих выборов, активности этих выборов мы их зря называем выборами, активности этого, это как бы рубежа продолжения власти, скажем так, который будет в середине марта. Насчет убийства, это, кстати, ужасно, я все время про это думаю, потому что ведь в 2018 году, как вы помните, тоже, в общем, все шло хорошо, тоже было все легитимно. Дальше отравят Скрипаля и его дочь в Салзбери, это 4 марта. 18 марта проходит голосование, как бы, выборы, как бы. То есть, наверное, как вы сказали, это портит настроение. Но портит ли это настроение? Потому что если приходит такая, уже просто не просто сильная рука, уже такая железно-сталинская рука в Россию обратно, железно-кагибистская рука в Россию обратно пришла и держит эту власть, то, возможно, как и с Скрипалем, так же, как и с Алексеем Навальным, показать, что шаг влево, шаг вправо, расстрел, это тоже не такая уж, как сказать, не выходящая из наших пониманий формула вот этой власти. То есть, с одной стороны, возможно, Алексей Навальный погиб просто потому, что он его 2 года практически пытали. А возможно, еще и потому, чтобы еще и показать. Вот сейчас будут всякие расследования, я видела, будут проводиться, во всяком случае, был призыв его организации проводить расследование, как он погиб и почему. Что власть, уже совершенно потеряв как бы ощущение декорума государственности, просто вот таким образом освобождается, даже не освобождается от Алексея Навального, потому что не так, чтобы он представлял огромную опасность государству, и видно это, потому что протесты не пошли глобально, а просто потому, что показать, что если шаг влево, шаг вправо, расстрел, и это, в общем, как бы трагедия смерти Алексея Навального, еще трагедия абсолютной демаскировки, а как бы последний налет даже каких-то разговоров, там вот эта вот выставка России на ВДНХ. То есть очевидно, что это потемкинская деревня практически, ну, не невиданных размеров, но размеров, которые самые главные деспоты и диктаторы в России до этого умели проводить, которым удавалось проводить вот такие абсолютно как бы потемкинские деревни, покрытие преступлений чем-то, кто говорил, что мы рождены, чтобы сказку сделать былью.
Да, и не только в России. Мы знаем многие примеры такого рода диктатур, да, таких деспотий. И вот, кстати говоря, та выставка, о которой вы говорите, все укладывается вот в эту гигантоманию, да, вот почему-то, да, и самое главное, что вот это, с одной стороны, безнаказанность, а с другой стороны, понимание, я думаю, что еще почему там Путин и все его окружение, почему они так еще держатся за власть, потому что они уже сами, по-моему, понимают, что они, что, я не знаю, там в международном праве нет таких статей, как в Уголовном кодексе, да, но что они, конечно, натворили на, я не знаю, там на какой суд, там на Гаагский или на еще на какой-нибудь, да, но как только они потеряют власть, это может им всем воздастся.
Ну, конечно, поэтому такое стремление к суверенности бесконечной, к уникальной цивилизации и так далее. Потому что если вы суверенная уникальная цивилизация, вам в суде только Бог, о чем нам бесконечно тоже напоминают про Бога. И, кстати, вот Юлия Навальная сказала, какой же верующий, когда вот так так себя ведете, Владимир Владимирович. Да, конечно, то есть вот суверенность – это еще идея, что нам никто не судья, мы сами будем. А раз мы сами себе, то мы можем делать одновременно все, что угодно, потому что раз все хотят нас уесть и нашу суверенность каким-то образом уничтожить, то мы будем делать все, чтобы ее защищать. То есть вот это вот абсолютное беззаконие становится одновременно формулой, по которой мы, по-моему, даже в каких-то программах с вами об этом говорили, что усиление диктатуры, как сталинская формула, усиление диктатуры пролетариата, то есть чем более развита диктатура пролетариата, тем больше обостряется классовая борьба. То есть вот это то, что мы сегодня видим практически в полном расцвете. То есть что чем суверенее и независимее мы становимся, тем больше мы будем уничтожать и убивать все, что говорит нам, что, возможно, все-таки Россия должна быть частью какой-то глобальной формулы чего-то. То есть да, безусловно.
Чем больше мы развиваем так называемые традиционные ценности, тем больше народу надо уничтожить, которые мешают развивать эти традиционные ценности. Да, мешают. А жизнь не входит в традиционные ценности.
Нет.
Человеческая жизнь не входит в традиционные ценности.
Помните, жизнь за царя. Если жизнь за царя, то да. А если не за царя, то давайте все, можно всех и сразу.
Да. Удивительно, все-таки, ну, поскольку я разговариваю с прямой родственницей Никиты Сергеевича Хрущева, да, я не могу не вспомнить, конечно, это то, что я думаю, что наши сегодняшние власти, Владимир Владимирович Путин, очень интересующийся историей, он тоже это все прекрасно знает, прекрасно все знают, чем это заканчивается. Мы тоже об этом с вами несколько раз говорили, да? И все равно, как у нас любят говорить, те же грабли. Это уже даже не грабли, а на те же курки нажимают, да? На те же виселицы устанавливают, да? То есть, хотя, еще раз повторю, прекрасно знают, чем это все закончится. Осуждением, выкидыванием из мавзолея или еще и там из какого, значит, пантеона, и все, да? Но, может быть, есть надежда на то, что как сейчас возродился Сталин, потом будет осуждение, а потом возродится там, в виде там, Путин 2.0, как у нас говорят, Путин Сталин 2.0, а потом родится Путин 2.0, там, через там, 50-60 лет еще новый диктатор придет. Ну, все возможно в этой истории. Россия – страна непредсказуемого прошлого, ну уж тем более.
Да, непредсказуемого прошлого. Да, абсолютно. Да. И отсутствующего будущего. Абсолютно. Непредсказуемое прошлое. Ну, наверное. Вот это, кстати, я же вам все без конца этот вопрос задаю. Почему, когда русская история все-таки идет по
кругу.
От маятника, ремиссия, опрессия, послабление. И так далее. И одновременно идет вот по этому вот кругу от абсолютного отрицания всего, от абсолютного запрещения всего и так далее. То есть абсолютного разрешения всего, от абсолютного запрещения всего. Я не знаю, честно вам скажу, я не совсем могу понять, как они не понимают той истории. Возможно, действительно думают. Я думаю, вот если раз вы спросили про Никиту Сергеевича, про дедушку моего, они думают, это мне говорила Нина Петровна, бабушка, она мне говорила, они думают, что этого с ними не произойдет. То есть вот это вот совершенно потрясающая формула, особенно с Хрущевым, я вам 100 раз ее цитировала, бабушку, когда она говорила, что Хрущев 58-го года, это не Хрущев 62-го. То есть к 62-му году, так говорю, это мягко, и моя семья была бы очень недовольна, что я это говорю, но это правда. У него уже крыша, конечно, отъехала слегка от сидения в Кремле, и она, естественно, уезжает от долгого времени. А это все-таки 4 года, ну, сколько он там был, 10 лет, но он даже не был лидером все 10 лет. Путин 25 лет, то есть там уже, конечно, совершенно другие категории всего. Они уже и с Богом разговаривают, и мир вершат. То есть предполагается, что это с ними не произойдет, потому что были ошибки. И Путин же очень любит указывать на ошибки прошлых лидеров, деятелей исторических. А вот он таких ошибок не сделает. Или все гвоздями заколотит, всех завернут в асфальт, и поэтому уже никто не пикнет. Или Запад сам поможет, потому что вот это вот как бы даже отказ от системы МИР, который все-таки пользуются, те, кто в России, им все равно, а те, кто старается уехать, осуждая режим Путина, им все-таки это, в общем, больновато. То есть это как бы идет против и тех людей, которые также осуждают Путина. То есть Запад поможет своим, как бы своим отрицанием России, путинской России, но и, возможно, вообще России, потому что ей уже теперь не верят, что она когда-нибудь может стать, что называется, нормальной. И еще у меня такое впечатление, что есть такое выражение, оно непонятное, оно недавно, для меня, во случае, недавно появилось, в моменте. То есть вот они в моменте сейчас, в тот момент, когда они это делают, они считают, что им это более выгодно, чем если начнутся протесты, революции. И, кстати, вы это сказали, что они теперь завязаны вот этой кровью, этими убийствами, они завязаны именно потому, что они из власти уже больше уйти не могут. Уже все. То есть они теперь должны или войну продолжать, или что-то. Что-то они должны делать, пока они там будут, пока, как бы обеспечить свое пребывание у власти. А если твое главное дело – это обеспечение пребывания у власти и все остальные вот эти вот декоративные формулы там про суверенность и так далее, в которые я даже уверена, он верит. Но главное – это что он там, потому что он главный, он может там что-то осуществить, и уйти он не может. Раз уйти он не может, значит, нужно делать все, независимо от того, что это, сколько убийств, на каких территориях. Вот опять же, возвращаясь к интервью к Такеру Карлсону, это же потрясающе, что президент страны говорит, что убийство в Берлине врага России, который воевал в Чечне, это нормально. То есть президент страны говорит, что убийство, экстерриториальные убийства, это на самом деле тоже часть как бы нашей борьбы за наше выживание и существование. То есть практически
внетерриториальное и внесудебное.
Да, абсолютно. То есть он герой. Он за то, что он вот это сделал, он герой. Это же, если вот сейчас мы с вами это проговариваем, это звучит дико. То есть тогда то, что Россия суверенная, как она называется, не суверенная, уникальная, это же конец света. Какие там традиционные ценности? Это практически возвращение в абсолютный дичайший беспредел. Но если главное это нахождение власти, то цель, опять давайте вернемся к нашим любимым сталинским баранам, цель оправдывает средства. То есть любые средства будут хороши. Опять, кстати, во время Сталина, я не сравниваю все равно, потому что тогда больше людей теряли жизни, но тем не менее, 25 лет во время Сталина – это были дикие сроки. Сейчас 25 лет – 10 лет – это нормально. 10 лет считалось, помните, без права переписки, это практически смерть. 5 лет был более или менее такой… 5 лет было более обычным наказанием. Сейчас 5 лет – это считается, это просто отпуск. Сделали разные расследования. 116 за с 18 года вот до теперешних выборов 116 тысяч человек осуждены, находятся под следствием, осуждены, привлечены к ответственности за связь, там может быть разные формулы, за политические связи. 116. И было посчитано, что во время Хрущева и Брежнева и до конца Советского Союза это где-то было в десятки тысяч, там 10, я не помню точные цифры, где-то больше 10, немножко к северу от 10 тысяч. То есть это в 10 раз больше сейчас, чем это было в суровые советские годы. Кстати, интересно, что во время Хрущева было больше вот этих политических дел, чем во время Леонида Ильича Брежнева, что тоже важно. То есть или потому, что Хрущев был недостаточным демократом, или потому, что ему еще было трудно выходить из-под сталинского гнета. Это, в общем, интересный вопрос. Но тем не менее, сейчас в 10 раз связанных с политикой дел больше, чем было после Сталина. То есть со времени Сталина Путин берет главный приз. То есть просто говорить об этом уже само по себе это важно, но одновременно страшно, что вот за эти 2-3 года стало ясно, что Россия из 37-го года ушла очень недалеко.
Да, ну вот я, вы сказали мне, кажется, важную фразу, говоря, так сказать, о методах власти. Получается, что такой, в общем-то, как бы это сказать, такой бандитский такой принцип, да, вот это вот повязать всех кровью. Повязать всех кровью, повязать всех войной. Это незабываемые кадры. Помните, когда совбез, не ООНовский, а российский совбез, когда Путин устроил им допрос, да, ты публично, да, ты за войну или не за войну, перед, как раз перед вступлением российских войск на территорию Украины, да, и им всем пришлось крутиться, но говорить, что а куда деваться, да, и таким образом, все, вы, ребята, уже, вы уже здесь, вам уже деваться некуда. Не лучшие времена.
Памятный момент. 22.02.22 года, да, это такой какой-то страшный день, абсолютно, вот эта вот связь крови, и, кстати, как вы знаете, я смотрела и читала документы сталинского периода, и там просто вот все эти подписи расстрелять, посадить, и Хрущев там присутствует меньше других, потому что он был менее важный тогда, но тем не менее присутствует, и вот особенно важный для меня, во всяком случае, был документ, там их много, но один важный был такой командарм Великой Отечественной войны, потом очень известный Иона Якир, он был украинский и был большой друг Хрущева. Я даже вижу, у меня даже дома есть фотографии, где они сидят, пикник и так далее. И Сталин пишет, что вот надо там, по-моему, это 37-й, я не помню, 37-й год или 38-й, надо то-то, то-то, и вот и он, и Якир, и еще другие, и Хрущев подписывает, что да, я не возражаю. Это его друг, которого потом он вспомнил на 20-м съезде в секретном докладе, что вот он был мой дружок, и он погиб, не взяв, кстати, на себя ответственность. То есть они все повязаны кровью. Даже те, кто хочет это изменить, они все равно у них никогда не хватает, и тогда не хватало смелости, сейчас не хватает смелости, и как бы они все становятся очень, что называется, разговорчивыми и осуждающими и тот период, и себя тоже, но уже после 5 марта 1953 года.
Вы верите в то, что после выборов, ну, то, что они пройдут успешно для Путина, у меня никаких сомнений нет, но значит, после этих успешных для Путина выборов, якобы выборов, я бы сказал, что возможно смягчение режима?
Ну, возможно, если взять сталинский пример, мы не можем сравнить прямую. Были же, помните, там головокружение от успехов, потом вроде откат, какие-то перегибы, потом вроде немножко откат. Но это совершенно не меняет систему, если это будет. А потом, я не знаю, вот мы упомянули гибель, как вы сказали, совершенно гибель Алексея Навального и повязывание кровью. Ведь это тоже, в общем, такой закон джунглей. Кровь дает больше крови. Репрессии дают больше репрессий. То есть я не знаю ни одного диктатора, который бы после там каких-то моментов сказал, вы знаете, я теперь передумал, и я теперь буду лучше. Потому что мы опять возвращаемся к нахождению власти. И есть такая политологическая формула, очень важная, что у слабых государств слабые свободы. То есть если отпустить, то получится, что значит я слабак не смог там, довести это до логического конца. То есть какие-то послабления может быть возможны, но так как идет Россия с 2000 года, представить себе, что вдруг это все куда-то развернется и обратно вернется, это невозможно, потому что если просто следить за процессом, процесс идет, и почему он должен идти в сторону меньших репрессий. Наоборот, и, кстати, мы с вами комментировали и раньше, там Путин говорит, мне нужно разобраться с делом, там я посмотрю, я не знаю, кто такой Кагарлицкий, но мне нужно разобраться с делом Кагарлицкого. Упс! И Кагарлицкий уходит в тюрьму. Там мне нужно разобраться с мемориалом. Мемориал закрывается и так далее. То есть чем больше власть говорит, что она будет смотреть и, может быть, смотреть на большую законность, вдруг оказывается, что это означает намного меньшие возможности свободы. То есть у меня такой, я бы хотела на это надеяться, но как бы мое знание, какое-то знание истории, советской истории, дедушкиной истории, не дает мне в эту надежду верить особенно.
Ну, может, последний вопрос, вот довольно интересный. Я не знаю, дождемся ли мы, я во всяком случае, на него ответа. Это насколько нынешняя система власти, насколько нынешний режим, насколько он прочен и крепок, и насколько он держится на одном человеке. Если из этой системы так или иначе вынимается Путин, ну там по естественным причинам, полуестественным, неважно, да, сама система сохранится, и там на его место встанут, как у нас говорили, новые бойцы, или это вообще такая советская традиция, что уход первого лица, ну, если не в корне меняет, то заметно меняет сам режим власти.
Ну, у меня, честно вам скажу, хорошего ответа на это нет, потому что есть много разных возможностей, как это будет развиваться. То есть, как бы одна известная нам советская формула, что со смертью Сталина заканчивается сталинизм Сталина. То есть это как бы вождизм остается, безусловно, но сталинизм Сталина заканчивается. И даже, и мы с вами это помним, даже Лаврентий Павлович Берия, который был главным наказателем последних лет у Сталина, тем не менее, он первый вышел и сказал, что конституционные формулы должны соблюдаться и так далее, и так далее. И люди стали выходить, то есть это еще политические пока не выходили в 53-м году, но тем не менее какие-то освобождения начались. То есть может развиваться по этому сценарию, потому что даже те, кто находится рядом, совершенно не значит, что они настолько кровожадны. И вот это мы увидели, что так, сталинские соколы были кровожадны, когда они были со Сталиным. А как только они перестали быть со Сталиным, они наоборот друг другу, как сказал Климент Ворошилов Никите Хрущеву, тогда он сказал: Никита, не надо больше крови. То есть не надо больше крови. Это один сценарий. Другой сценарий там, по латинско-американским диктатурам, что один диктатор заменяет другого, и дальше становится только хуже. Вот у нас был Хуго Чавес, потом стал Николас Мадуро. Лучше не стало, стало хуже. То есть я думаю, что мы знать этого не можем, но все-таки сталинизм Сталина со смертью Сталина перестает быть сталинизмом Сталина, он становится каким-то другим. Отказ России от вождизма, Путин показал, он не существует. То есть он, возможно, возможен когда-то, но он не существует. То есть какая-то формула вот этого вождизма, она все равно будет продолжаться. Это, кстати, опять к вопросу о Хрущеве, раз мы об этом говорили. Александр Солженицын считал, что Хрущев не додавил антисталинизм, и поэтому вернулся сталинизм, то есть в брежневском виде. Но мы теперь видим, что это абсолютно ни к Хрущеву никакого отношения не имеет. То есть он имеет вот этот сталинизм, вождизм, как его называть, он имеет абсолютную тенденцию в России самовоспроизводиться. И вот это, наверное, главная опасность для России будущего, потому что пока это не закончится, так это и будет, вот эти откаты маятника, репрессии, послабление, репрессии, послабление, она так и будет ходить вот по этому порочному кругу бесконечному.
Ну что, уважаемая Нина Львовна, уважаемая наша аудитория, нам осталось только, как у нас говорят, наблюдать и смотреть, насколько наши прогнозы, наши предвидения сбываются или не сбываются. Увы, чаще всего не сбываются, по-моему, хорошие прогнозы, но будем надеяться на исключения. Это была программа «Вдох-выдох». Всего доброго, до встречи.
Всего доброго.